новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много тем для вас подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе.
В движении.
Яндекс оценивает в 4 балла движение в Москве. Затруднение внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и Ленинградкой стоит. На юге тоже в районе Калужского шоссе стоит, Симферопольке и Каширского, Варшавского шоссе. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Основные затруднения от, наверное, Сити по внутренней стороне. И пробка эта тянется до Новослободской улицы. По Садовому кольцу туго, в принципе, ехать вообще везде. Радиальные магистрали, кстати, едут нормально. За исключением улиц, которые примыкают к Кремлю.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Зеленский анонсировал новую фазу конфликта с Россией с началом зимы. Статистика показала, почему российские женщины избивают и даже убивают мужчин. Оказывается, консорциум женских неправительственных объединений изучил статистику уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью. И выяснилось, что часть потерпевших женщин пострадали от рук партнера или родственника и защищались. Цены на такси за год выросли на 15-25% по разным регионам, пишет ТАСС об этом сегодня. И обсудим вчерашнюю новость, что Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским. Будем говорить о том, что это значит. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморан, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с приближением зимы начинается новая фаза вооруженного конфликта с Россией. По его словам, теперь бои переходят на улицы городов. У нас новая фаза войны, это факт. Зима как новая фаза. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов. Заколдованное какое-то сообщение от Владимира Зеленского было в интервью Associated Press. Накануне он анонсировал строительство укреплений от Донбасса до Западной Украины. По его словам, укрепления возведут на всех основных направлениях. На Авдеевском, Марьинском, Купинском направлениях, на линии Купинск-Лиман, а также в Запорожской и Херсонской областях. Неделю назад еще Залужный в статье «Экономист» писал, что боевые действия зашли в тупик. То есть получается некий заочный спор, а может быть и публичный спор между Зеленским и Залужным. Вот. Но это уже все знают. Вопрос, конечно, какие выводы можно на этом основании делать. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот это заколдованное какое-то сообщение Владимира Зеленского, новая фаза войны, зима как новая фаза, я сказал, что войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов, он про что? Просто интересно сопоставить заявление самого Зеленского с заявлением, например, Столтенберга, что зимой будет для украинской армии еще хуже, потому что здесь, конечно, России будет помогать генерал Мороз.
Ну, в интервью, в своих последних интервью Зеленский четко сказал о том, что он собрался выстроить аналог Великой Китайской стены по всем границам Украины. Ну, кроме тех, которые соприкасаются со странами НАТО. То есть Украина, если верить ее президенту, переходит к стратегической обороне и намерена выстроить вот такие масштабные укрепления. Ну, честно говоря, на них этого, с позволения сказать, государства нет ни денег, ни материальных ресурсов.
Но есть
от идей какого-либо наступления они отказались.
От наступления, в смысле, вы имеете в виду по мотивам статьи Залужного, который признал, что, в общем, все правильно?
Ну, я не считаю, что Зеленский настолько неумен, что не понимает, что опытный военачальник разбирается в ситуации на фронтах лучше его. Угу. И вот Зеленский поступил изящным образом, он не сказал, что Залужный прав. Ну, он просто сказал, что Украина перейдет к обороне и будет огораживаться великой украинской стеной от страшной России.
Ну, то есть можно ли говорить, что тактика действий украинской армии меняется принципиально, а самое главное, что это значит для нас? Потому что, с одной стороны, мы долгое время и российские войска пребывали в активной обороне, по-моему, так это называется, и да. В итоге это позволило как раз и ослабить вот это наступление со стороны ВСУ, и оно, по сути, провалилось. Но вопрос, что делать дальше? Потому что здесь любопытно. С одной стороны, постоянно ведутся вбросы, что американцы склоняют Зеленского к тому, чтобы какое-то якобы перемирие с русскими заключить, хотя бы на время, чтобы зиму переждать, а потом посуху пойти. С другой стороны, на Украине всерьез опасаются, что в любой момент российские войска могут пойти не в частичное, а в полное наступление, и тогда украинской армии будет еще туго.
Ну, говорить о том, что Украина резко поменяла стратегию и тактику на фронтах, пока нельзя, потому что вот эти вот противоречия, терки между командой Зеленского, очень агрессивно, в любом смысле настроенной, и реалистом Залужным, и все это еще будет продолжаться. Ведь неспроста взорвали помощника Залужного, неспроста отравлена жена начальника военной разведки. Вот, там, и вы знаете, американские букмекеры сейчас принимают ставки на политические убийства на Украине. Все это непросто, но просто объективно никаких шансов у Украины на повторение своего пресловутого контрнаступа нету. Для нас это означает, с одной стороны, ну, как говорится, внушает оптимизм, что мы достигли стратегической внезапности в нашей активной обороне, то есть украинцы положили массу личного состава, вот Сергей Кужугетович Шойгу сказал, что порядка 150 тысяч бойцов Украины погибло, и 16 тысяч техники уничтожено. Это серьезно. Но с другой стороны, говорить о том, что давайте сейчас перейдем вот к наступлению, нельзя, потому что в наступлении требуется серьезный численный перевес, серьезное превосходство в технике, я повторяю, серьезное, и многое другое. Вот, я думаю, наше командование будет поступать взвешенно, осторожно, как делалось вот до сих пор. Вот в частности, такое вот серьезное наступление, о котором все говорят и пишут, под Авдеевкой, оно приносит результаты, потому что оно грамотно ведется. Захвачены господствующие высоты, вот та же самая промышленная зона. Идет наступление северной группировки войск на селение Очеретино, которое расположено на вершине горного хребта. Ну, это не Эверест, но все-таки небольшие горы. Широтно расположено, то есть с востока на запад и к югу от этого хребта. Река Волча. Вот там и стоят вооруженные силы Украины, которые посылают подкрепление в Авдеевку. Вот. Кроме того, что Авдеевка рано или поздно будет взята нами, когда, это сложно сказать. Вот. А если еще будет взята Очеретина, и ВСУ будут отброшены с рубежа реки Волчьей, вот, то, в принципе, очень хорошие шансы, что украинский фронт посыпется. А в глубине у них нет укрепрайонов. Вот. Но говорить об этом сейчас, прогнозировать, шапками закидывать нельзя, потому что, знаете, вот даже Казанский Рубин может обыграть испанскую Барселону, если так как-то расслабиться. Недооценивать противника столь же не полезно, как и переоценивать.
Владимир Викторович, другой момент. Наши слушатели много пишут по поводу того, что обрушение украинского фронта может способствовать, например, отрезанию все-таки логистических путей. Но тоннели стоят пресловутые, мы об этом с вами тоже говорили. Железнодорожные узлы Ковель, Луцк, Кременецк, они все равно существуют. И здесь возникает действительно вопрос, скажем так, задействованы ли на полную все-таки все те возможности, которые на нынешнем этапе есть у российской армии?
По моему субъективному мнению, эти возможности не задействованы. Угу. Если бы приложить усилия, максимум усилий, чтобы взорвать, скажем, тот же Бескидский тоннель, который, по которому идет переброска боеприпасов и вооружения военных техники и личного состава, натренированного с Польши, то это нанесло бы серьезнейший урон действующей армии Украины. Пока этого не делается. Причина мне неизвестна.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. ИД говорит, давите только давить. Хватит уже ставки делать какие-то. А что, на Украине генерала Мороза нет? В общем, ерунду говорят. Ну, почему ерунду? Послушайте, зимой вести боевые действия объективно, естественно, сложно. Но с учетом того, что контрнаступление украинское уже сейчас признано и всеми признано, что оно как минимум не увенчалось успехом вообще никаким, а как максимум просто провалилось, то, соответственно, естественно, украинская армия сейчас объективно испытывает довольно серьезные проблемы, и еще холодные зимы, снежная зима добавляет, потому что, вы помните, что для прошлого года было характерно, что зима была, в общем, не лютой, а сейчас все-таки уже очень холодно и уже снежно. Поэтому это добавляет, конечно, сложностей. Вот. Владимир Прохватилов считает, что нету ни сил, ни возможности, ничего у Зеленского, чтобы построить вот эту условно великую украинскую стену, как угодно ее назвать. О чем говорит Зеленский? Вот он говорит, что на основных направлениях хотят возвести вот эти укрепрайоны, но другое дело, что вот Маринка там, ведутся боевые действия, там Авдеевское, естественно, направление, Купинское направление, Лиманское, Запорожское, Херсонское области. В общем, хватит ли, насколько быстро сможет, например, украинская армия это сделать, но есть большие сомнения, что для Российской Федерации, для российской армии, конечно же, в плюс. Вот. А если вы послушаете «Утренний револьвер», который у нас сегодня был с Андреем Фроловым, мы на эту тему тоже говорили, там, в общем, тоже можно сделать вывод, что, конечно, одно дело – это информационные вбросы и ритуальные танцы вокруг того, что еще немножко, еще чуть-чуть украинской армии нужно продержаться, и тогда-то точно будет. Но все, уже практика показывает, что, в общем-то, реальные проблемы там возникают, и вопрос, наверное, остается там какого-то времени, когда украинский фронт действительно может посыпаться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Коммерсант сегодня выдал большую статью, посвященную тому, почему женщины сидят в тюрьме за причинение тяжкого вреда здоровью. Так вот, значит, консорциум женских неправительственных объединений анализирует судебную статистику, связанную с домашним насилием. Ранее они изучили приговоры по делам об убийствах, где жертвами были женщины. Выяснилось, что в 2011-2019 годах 66% убитых в России женщин погибли от рук партнера или родственника. В 2020-2021 годах, в период пандемии ковида, этот показатель вырос до 71%. В этот раз исследователи проанализировали статистику уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью, где потерпевшие остались живы. И оказалось, что в массе случаев и женщины, которые попадали в тюрьму, это были женщины, которые в целях самозащиты как раз вот оказывались в таком остром конфликте со своими партнерами, мужьями, родственниками, и в итоге превышение самообороны, в общем. Людмила Айвар с нами, председатель коллегии адвокатов Трунов Айвар и партнер, руководитель общественной организации «За права женщин». Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, почему все-таки на фоне вот подобного рода статистики до сих пор у законодателей не вызывает вопросов необходимость принятия закона о домашнем насилии?
Ну, просчитать логику законодателя здесь довольно сложно. Все-таки некоторые из них делали попытки для принятия данного закона. Но с точки зрения противников этого закона можно обосновать это тем, что правоохранители считают, что у нас достаточно мотивированное уголовное законодательство для того, чтобы привлекать к уголовной ответственности семейных тиранов. Ну, не только к уголовной, а теперь немножко ослабили, как говорится, кулак правосудия, и к административной ответственности начали привлекать за первые побои. А, на самом деле ведь закон о профилактике семейно-бытового насилия, он не про ответственность, а он про профилактику, про предотвращение случаев, или как минимум уменьшение случаев семейного насилия, последующей инвалидизации женщин, детей и стариков. Мы же говорим не только о женщинах, мы говорим о любом члене семьи, и в том числе о том, чтобы женщины потом не садились на скамью подсудимых, когда они в целях самообороны, превышая ее в некоторых случаях, расправляются с семейными травмами, потому что так жить больше невозможно.
Угу. Но интересно, что статистика показала, 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, пояснили суду, что пытались защититься. В 43% таких случаев суд действительно признал поведение потерпевшего мужчины противоправным, а в 16% аморальным. Но вот даже та статистика, которая сейчас есть, она все-таки говорит о как бы признании государством проблемы, что, соответственно, женщины... значит, в там, состоянии аффекта или еще что-то, пытаются защититься, и тут происходит какое-то домашнее побоище, но и, соответственно, важно понимать, с какой стороны подойти к этой, к профилактике этой проблемы.
Ну, к профилактике нужно подойти как к системной проблеме, которая существует, и которую тех людей, которые страдают, которые становятся жертвами насилия, нужно защищать любыми способами. Не тогда, когда они сами берутся за нож или сковородку и причиняют вред агрессору, а когда государство применяет все необходимые меры для защиты жертв семейного насилия. А ведь эти меры должны быть не просто, когда участковый поговорил, провел разъяснительную беседу о том, что так делать нельзя, и вот все прекратилось. Замечательно, какая профилактика. Я думаю, что нам даже... Может быть, мы очень долго будем еще обсуждать этот законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Говорить нужно о внесении изменений в административный, в уголовный кодекс с целью применения мер по защите жертвы. Это тот же самый охранный ордер, который существует во многих государствах. Тоже, те же самые увеличения количества хостелов для женщин, которым некуда деться из одного жилого пространства с тираном, которая каждый день должна с ним встречаться и получать, извините, очередную оплеуху. Какие-то кризисные центры, их абсолютно не хватает. Какая-то материальная поддержка с целью начать новую жизнь, и многие женщины ведь хотят покончить с этим, уйти и как-то жить самостоятельно, но они не могут этого сделать в силу экономического бессилия.
Экономическое бессилие, но здесь, Людмила Константиновна, тогда возникает вопрос, если на государственном уровне домашнее насилие не, скажем так, в законопроект не превращается, но при этом государством, с вашей точки зрения, признается, что есть такая проблема, или как это, ну, как называется, а что мы сделаем, чужая семья потемки, но вот если что-то произошло, тогда и разберемся.
Да, у нас ведь реагируют только на совершение тяжких преступлений, да. Преступлений средней тяжести, это тогда уголовная ответственность. Тогда и все считают и мотивируют это тем, что да, это семья, это жилище, проникнуть мы туда не можем, что происходит в семье, это внутренние дела. Но здесь давайте все-таки не исключать долю безалаберности наших женщин, которые, подавая заявления в правоохранительные органы, через какой-то период времени эти заявления забирают. И бездействие правоохранительных органов, когда женщина просит о защите, просит о том, чтобы ее как-то оградили, вот, ну, та же история с Грачевой, да, по которой уже фильм сняли. А правоохранительные органы никак не реагируют. И да, это расхожая фраза, которую уже знают все, по-моему. А вот когда убьет, тогда и обращайтесь.
Тут любопытно, что коллеги из «Коммерсанта», они опросили депутатов, и в частности, вот один из депутатов говорит, что да, насильник есть насильник, поэтому не нужно делать различия для насилия, происходящего в семье, на улице и где-либо еще.
абсолютно с вами согласна, и с депутатами, потому что действия происходят одни и те же. То есть состав преступления, он что внутри семьи называется, да, применение насилия к жертве, что на улице. Если на улице кто-то к вам подошел и избил вас, или ударил, или еще, или оскорбил, это уже уголовно наказуемое деяние. Если это происходит в семье, да еще и выявлен первый случай, это административное наказание, и ответственности как таковой никакой не наступает.
Понятно. Спасибо большое, Людмила Константиновна. Вас благодарю. Людмила Айвар была с нами, председатель коллегии адвокатов Трунов Айвар и партнер, руководитель общественной организации «За права женщин». Давайте с вами поговорим, как хорошо профилактировать домашнее насилие. Вот как с ней, чтобы этой статистики не было, вот этой вот ужасной, ну, не в смысле, чтобы ее не публиковали, а чтобы, в принципе, как тенденция менялась. 7373948, телефон прямого эфира. Потому что тут недавно была статистика, кстати, от Львовы Беловой, омбудсмена детского по стране, абсолютно чудовищная статистика по поводу того, сколько по стране родители убили своих детей. В ходе, видимо, тоже домашних конфликтов, да, так мы это говорим. Вот. А тут отдельная статистика по тому, сколько женщин, значит, обороняясь, ну, как они это объясняли, обороняясь от своих там мужей, мужчин, друзей, неважно как, тоже, соответственно, в какой-то степени превысили самооборону и в итоге покалечили или убили этого человека, и теперь они за это в тюрьме сидят. 7373-948, телефон прямого эфира. Сидят, бухают всей семьей, проблема не в насилии, говорит. Да. Понимаете... Вы тогда уравниваете, вот это, как это называется, женщина сама виновата, потому что, ну, во-первых, не все точно со всеми пьют, и от этого потом на почве пьянки происходит мордобой с убийством, с летальным исходом. Вот, вы сами знаете, сколько случаев бывало, когда в семье один человек пьет, и, соответственно, терроризирует всю свою семью. А женщина, например, с детьми в силу ряда обстоятельств каких-то, или просто страх, или еще что-то, ну, не могут от этого человека уйти. Это тоже большой вопрос, что движет этими людьми, почему здесь страх сильнее. Здравствуйте, самозащита. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да, Костя, узнала вас, пожалуйста.
Да, ну вот смотрите, на самом деле, у меня сосед уже убивает свою девушку или жену, наверное, с полгода.
Жуть.
Мы сначала как-то реагировали.
Ну.
Вот, приходили, там даже соседки особо сердобольные, типа, пытались что-то помочь, там, снять квартиру. А в итоге ничего. Вот он, ну, как бы и я их встречаю, там, жена улыбается, муж улыбается, все в обнимочку днем ходят, а по ночам они орут, как резаные. Я уже не знаю, что с этим делать. Уже говорю, я вас сам прибью когда-нибудь.
Понятно.
Вот, а основная-то проблема у нас в чем? Вот женщинам реально, если вот прям серьезная ситуация, да. А им деваться некуда, уходить некуда. У меня были такие знакомые, ну вот он ее бьет, а ей деться некуда. И у нас не работает вот это, то, что там говорят, убежище для женщин, по-моему, так называется. Ну, может, в Москве и работает, а в регионах этого ничего нет. И куда ей идти? Так что... Пока у нас экономическая ситуация в стране.
Ой,
так
я себе? Вот не... Я, вы знаете... Да, Костя, я поняла, о чем вы говорите, что экономика здесь и все. Но лишний раз тогда, если отталкиваться от вашего тезиса, что тут получается как будто бы женщина какое-то безвольное существо, у которого атрофируется чувство самосохранения... Она не после первого удара по щеке там или еще что-то, или после первого скандала собирает вещи и уходит. То есть куда бы то ни... К родителям уйти можно. Не знаю, к подруге уйти куда-то можно. Еще что-то. А здесь, получается, человек в плену находится, вы понимаете? Рабство в нашей стране было отменено в 1861 году. Вот мне кажется, от этого нужно и отталкиваться. Потому что, ну, хорошо, раз простил, два простил. Может быть, там, конечно, и родители давят, что «а вот меня бил, и ты терпи». Ну, это полная ерунда. Просто единственный вариант, чтобы не довести дело до тюрьмы, ни с той, ни с этой стороны, и не довести дело до похорон, нужно просто сразу себе в голове вот этот красный флажок повесить. Если начинают распускать руки, ругаться, бить детей, замахиваться на нее... что в целях самосохранения нужно либо его вещи, полицию сразу же вызвать и не забирать заявление оттуда, не забирать, потому что помирились, а он в ноги кинулся. Или с собой собрать манатки и уйти хоть к родителям, хоть куда, хоть какую-то конуру снять. Ну, просто тогда целее будет, и у родителей просто, у этих детей, соответственно, будут родители. Они не останутся круглыми сиротами, потому что папу посадили в тюрьму, маму убили, или наоборот, мама папу убила, потому что он на нее напал, а ее в тюрьму посадили, а ребенка в детский дом. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу домашнего насилия. Товарищи, я теперь понимаю, почему у нас действительно такая ужасающая статистика по поводу того, что все друг дружку дома колотят. А потому что вы все друг друга обвиняете. Просто вот все. Причем, по вашим сообщениям, я вижу, что мужчины винят во всем женщин. Ну вот правда. Ситизен написал: по моим наблюдениям, женщины провоцируют мужчин. Естественно, во всем виноваты бабы. Давайте вот про это скажем. В любой ситуации абсолютно. Понимаете, так же, как с насилием, да, вот изнасиловал кого-то, а вот она виновата, потому что короткую юбку надела. Ну, вообще-то это было где-нибудь под Мурманском, она была в стеганых штанах, в пуховике и в шапке. Ну, нет, но вообще-то она все равно спровоцировала, ну, условно, да. Такие же тоже сообщения есть. А потом кто-то говорит: тетки у нас суровые, мужиков лупят только в путь. Так, участковый должен приходить и разводить неблагополучные семьи по разным квартирам. Арендовали, переехали, говорит Роман. Вы понимаете, Роман, переехать на другую, в другое жилье уже на стадии острой фазы конфликта, а не тогда, когда только-только все зарождалось. Это может действительно побуждать еще вот этого человека, вот этого насильника, абьюзера, домашнего тирана, следить за своей жертвой, потому что как же жертва убегает, вот это вот надо, да? То есть здесь нужно еще другую тактику вырабатывать. Если хочешь жить, вырабатывай тактику, какую-то тактику своего поведения, чтобы не, каким-то образом не довести это до того, что даже если переедешь в другой город, он все равно обманным путем тебя заманит, в машину посадит, повезет в лес, отрубит руки или еще, и скажет еще: она сама виновата. Понимаете, ну, здесь комплексная работа должна быть, психиатрическая помощь должна быть, психологическая помощь должна быть, экономическая какая-то. А сколько проблем возникает из-за того, что женщины впадают в экономическую зависимость от мужчин? Потому что вот я дома сижу, вот он там хочет, даст денег, хочет, не даст денег, а я что-нибудь скажу, а он мне пощечину даст или еще что-то. Ну, я вам описываю самые банальные истории, из которых как раз вот эти вот трагедии образуются потом, потому что она его взбесила, он ее ударил табуреткой, она умерла на глазах у ребенка. Ну, что-то такое. Ну, поэтому это системная проблема, и, значит, что-то с ней нужно делать, а не только уповать на то, что, ну, государство пока не принимает закон о домашних тиранах, о домашнем насилии. Ну, вот есть что-то еще, а давайте еще экономическое положение в нашей стране улучшим. Понимаете, к сожалению, видимо, друг другу дома могут колотить и даже те, кто очень богат, и вообще проблемы денег не стоит. Значит, здесь речь не в деньгах, а здесь речь просто, ну, в психологическом здоровье, очевидно, совершенно, населения. Ну и плюс в том, чтобы отслеживать вообще перед тобой адекватный человек, с которым ты свою жизнь связываешь. Вот, или у него как-то помутнение рассудка происходит какое-то, лучше вообще держаться от них подальше.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Цены на такси за год выросли на 15-25% по разным регионам. Пишет ТАСС, чтобы замедлить рост цен на такси, отрасли дополнительно нужны 80 тысяч водителей по стране. Ранее агрегаторы рассчитали, что в Москве и области требуется 30 тысяч водителей, которых будут привлекать высокими заработками и дополнительными субсидиями. Возникает вопрос: становится ли рост тарифов следствием действительно того, что... То есть возникает ли рост тарифов из-за того, что такси требуется больше, а водителей мало? Плюс мы знаем, что есть в ряде регионов проекты, когда, например, мигрантов перестают пускать за руль такси. Или же это следствие просто монополизации рынка? Потому что такси стало... Вспомните, какое такси было дешевое, когда было много участников рынка, много агрегаторов. Потом в итоге у нас возникли суперагрегаторы, и все, и цены стали повышаться. Роберт Ян с нами, транспортный аналитик. Здравствуйте, Роберт.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это все-таки следствие монополизации рынка, или и здесь должна антимонопольная служба работать, или объективные экономические обстоятельства, когда такси требуется много, а водителей по каким-то причинам нет?
Ну, монополизация, она сложилась не вчера, еще с 19 года ФАС отмечала, что отдельные участники рынка, отдельные агрегаторы занимают доминирующее положение на рынке России. То есть, в принципе, это не новость для ФАС. И, соответственно, у нас никаких таких вот, вы же с прошлого года вспомнили, у нас не было никаких таких колебаний цен, хотя монополизация уже имела место. Поэтому я не думаю, что это связано именно с монополизацией. Здесь объективные факторы, у нас изменилась экономическая ситуация, у нас возник дефицит транспорта. Но больше я бы здесь говорил не об этом, я говорил бы больше о том, что рынком управляют агрегаторы. Все изменения на рынке, касающиеся перевозчиков, они не отражаются в цене, в принципе, никак. Затраты перевозчиков растут кратно, а цены растут там на 10-15-20%. То есть это несопоставимые отношения. А здесь больше говорить надо о том, что аппетит агрегаторов, вот тех, которых остались, да, они выросли, у них сейчас меньше конкуренции. Здесь не столько о монополизации речь, а о том, что меньше конкуренции, меньше необходимости складывать собственную развитие, можно просто снимать эффекты своего присутствия на рынке. Вот, это один фактор. То есть, ну, просторечие называется жадность, да? То есть люди, компании могут получать больше доход, меньше вкладывая. И потребители страдают в том, что растет цена. Частично связано с тем, что нужно удержать на плаву парки, у которых растут эти затраты, поэтому поднимается цена, чтобы просто не ушли те парки, которые на рынке есть, и водители.
Но, Роберт, я прошу прощения, тогда здесь получается два момента. С одной стороны, это вопрос тарифного регулирования и, соответственно, взаимодействия именно регуляторных органов власти с самими агрегаторами. Но чтобы не было такого, вот сейчас снег в Москве пошел, и можно ради интереса даже посмотреть, сколько стало стоить такси. Что-то мне подсказывает, что подороже. Вот. А второй момент – это, соответственно, взаимодействие агрегаторов с самими автопарками, потому что, ну, судя по вашей логике, автопарки идут на условия, которые им, ну, например, предлагают те же самые агрегаторы, то есть, по сути, иногда работая себе в убыток, так?
Не иногда, а практически всегда.
Практически всегда.
Потому что заявление о том, что доходы якобы перевозчиков растут, если их сравнить, эти доходы, они на самом деле не так. Средний чек на поездку падает, комиссия агрегаторов растет, то есть доходы парков падают. Доходы водителей, которые несут практически все затраты, вот и расходы бензина, и топлива, обслуживание, страхование сейчас будет, и все остальное на водителей падает, доходы водителей тоже падают. Если добавить сюда инфляцию, то доходы падают еще сильнее. Поэтому, а доходы агрегаторов растут. Год от года, квартал от квартала, каждый агрегатор отчитывается о росте выручки. То есть вот такой дисбаланс. По поводу регулирования, это вот парадокс на самом деле. Я как-то один раз уже давал комментарий, что отрасль такси среди транспортных отраслей уникальная. Здесь Минтранс согласился с тем, что ценообразование на основе спроса и предложения, и ФАС тоже согласился с этим, что это ценообразование в такси является нормой рынка. То есть во всех транспортных сферах в основе цены стоит экономическое обоснование тарифа, так. И перевозчиков требует обосновывать этот тариф. На рынке такси требований никого такого нету, и новый закон, который принят, предоставил агрегатору право устанавливать цену на свое усмотрение без учета вообще чего-либо.
И просто поэтому у нас появляются варианты, когда 1,5 километра стоит проехать там, 650 рублей.
Да, потому что сегодня, ну, этот агрегатор, он давно этим занимается, этим регулированием рынка, ценообразованием давно. С 1 сентября он может это делать уже не потому, что он хочет, потому что ему предоставлен этот закон. Регуляторная функция рынка Минтранс передал агрегатору с 1 сентября по закону. Мы сейчас не можем, в принципе, говорить о том, что агрегатор что-то нарушает в этом плане, потому что он действует строго по закону. Если агрегатор считает, что он его алгоритм или он сам может установить сейчас высокую цену, он это делает, и у пассажиров нет никаких возможностей обойти, потому что 2-3 агрегатора осталось на рынке, а у перевозчиков такая же ситуация. Их затраты выросли, они загружены кредитами, лизингами и прочими. Уйти с рынка для них означает гарантированный убыток, поэтому они вынуждены подчиняться этим правилам и страдать.
Ну хорошо, а в дальнейшем, Роберт, что получается? То есть сейчас возникает необходимость действительно выработать какое-то решение? Или агрегатор говорит, ну послушайте, ну вот я уже в рамках просто действующих правил работаю, поэтому если вы не хотите, ну кто-то другой придет на ваше место?
Ну, у агрегатора есть такое отношение, да, практически оно так. Оно всегда такое было, у агрегаторов у всех сотрудничество с пассажирами такое. Мы вам ничем не обязаны, мы просто вам бесплатную услугу оказываем, а отношения с перевозчиком, условие такое, либо заключаешь и работаешь по новым правилам, либо не заключаешь договор. То есть там никаких переговоров нет ни с какой, ни с другой стороны.
Так.
Но здесь есть такой момент. У нас в этом году принят 5-й антимонопольный пакет. И ФАС уже подала сигнал, что мы знаем, что вы монополисты, и мы знаем, что вы делаете не очень честные шаги на рынке. То есть подала сигнал, что цифровые платформы, как агрегаторы и там другие участники, могут уже к ним применяться антимонопольные меры, меры регулирования. Сейчас пока еще они не могут в полной мере применяться, потому что действует мораторий на проверки бизнеса, и, так сказать, есть ограничения, но в Думе уже растет. Я знаю, что некоторые депутаты в общественном пространстве выдавали инициативу, что компании цифровые, которые оказывают существенное влияние на рынок, это и маркетплейсы, и агрегаторы, и разные другие платформы, которые оказывают существенное влияние на рынок, фактически занимаются регулированием, и при этом нарушают права потребителей, к ним должна мораторий не относиться. То есть их нужно вывести из моратория и заставить соблюдать права потребителей.
Понятно.
Вот если это произойдет, значит, у ФАС появится возможность повлиять на агрегатора и заставить его действовать так, как полагается по закону.
Спасибо большое, Роберт. Вас благодарю. Роберт Ян был с нами, транспортный аналитик. Несколько сообщений от вас. Агрегатор, прошу прощения, должен брать фикс, иначе это все ерунда. Но агрегатор действует в рамках нынешних правил, которые для него удобны. Вопрос Федеральной антимонопольной службы, как она будет решать сложившуюся проблему. Еще раз скажу, что ТАСС сегодня написал, цены на такси за год выросли на 15-25% по разным регионам. При этом в транспортных компаниях говорят, что мы связаны по рукам и ногам, потому что мы работаем с агрегаторами, и агрегаторы сейчас диктуют правила. Агрегаторов мало, и поэтому монополизация рынка происходит. Так, как пассажир общественного транспорта, замечу, что стало теснее. Переток чувствуется, говорит Савелий Михайлович. А еще вся эта история с такси лишь модель того, что ждет всех нас, когда искусственный интеллект придет и в другие сферы, Анатолий Анатольевич говорит. Ну, это к вопросу, понятно, к вопросу о том, что когда... Если что-то начинает доминировать, то, соответственно, оно диктует свои условия и становится, в общем, просто неудобно. Ну, а куда ты денешься, потому что, ну, а больше нету. Вот как-то так. Так, агрегаторы все ненавидят, это не тайна, говорит дядя Вася. Зачем тратить свои нервы на то, чтобы не ненавидеть агрегатор? Ну, послушайте, в конце концов, в данном случае есть вариант... Ну, просто, например, пересаживаться действительно на общественный транспорт. Ну, что-то такое, вот, и не пользоваться такси, к примеру, если для вас это слишком дорого. Роман говорит, перестал встречаться с девушкой, слишком дорого стал такси оплачивать, говорит Роман. А, перестал встречаться с девушкой. Интересно. В смысле, а это было условие, что ли, или что? Ну, значит, девушка вам не очень нравилась. Ну, платили и платили, вот. А девушка вам не нравится, поэтому вы перестали оплачивать такси. И все. Но не стали больше зарабатывать, заметьте, Роман, тоже любопытно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским. Международное общественное движение, экстремистская организация, запрещено теперь это движение, его деятельность на территории России. Иск Минюста был подан 17 ноября, рассматривался в присутствии представителей ИСЦА, представителя ответчика не было. Поскольку дело было засекречено, заседание проходило в закрытом режиме, журналисты пустили только на оглашение. Значит, что еще? В пресс-службе Министерства юстиции говорилось, что в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории России в соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности, выявлены различные признаки проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. Дмитрий Аграновский с нами, адвокат. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, кто и за что теперь будет нести ответственность? Ведь, насколько я понимаю, у нас какого-то, ну, условного ООО, НКО, ЛГБТ, такого вот чего-то не было, поэтому просто сам факт интересен, сам прецедент, что, ну, это было.
Конкретно кто и как будет нести ответственность и за что, пока мы с вами сказать не можем, пока не увидим решение в окончательном виде.
Угу.
То, что движение ЛГБТ не было оформлено каким-то образом как зарегистрированная организация, нисколько не умаляет того факта, что само движение было, то есть его не обязательно регистрировать.
Понятно, так.
Я думаю, что, ну, обычным, вот скажем, не очень обычным людям ничего не угрожает, потому что никто на их права в этой части не покушается. Само по себе вот это движение ЛГБТ, тут надо просто понимать правильно, оно же не защищает представителей ЛГБТ.
Оно насаждает, насаждает свои правила.
Даже не этим оно занимается. А оно занимается провоцированием конфликта между представителями ЛГБТ и государством, подставлением их под репрессии. То есть в этом плане вот движение ЛГБТ совершенно не отличается от тех движений, которые, например, у нас разжигали массовые беспорядки на Болотной площади или в 2019 году в Москве, или от каких-то псевдоэкологов, которые там высаживаются на боровые платформы, угу, чтобы спровоцировать конфликт. Это они просто используют вот такого рода движения, используют какую-то болезненную повестку, активную повестку для того, чтобы разжигать некую рознь.
То есть
вот
это политический случае, провокатор, условно?
Конечно. Угу. И причем это они финансируются западными спецслужбами. Ну, спецслужбы враждебных государств, это особо и не скрывается. Это нормальная деятельность для западных спецслужб и абсолютно нежелательная для нашего государства, как для объекта. Но никакого отношения к правам ЛГБТ эти движения не имеют. Наоборот, от них одни неприятности, потому что они выступают в роли провокаторов.
Но, Дмитрий Владимирович, а просто интересно, правоприменительная практика, как это может выглядеть, потому что понятно, что шуточек уже на эту тему полным-полно вчера накопилось. Вы понимаете, что там будут тщательно проверять радугу, да, как дети рисуют, ну, вот это вот все. Вот.
Что касается правоприменительной практики, то я приведу пример, угу, из своей практики.
Давайте.
Есть такая запрещенная национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова. И в свое время было запрещено некое общественное движение, которое, к тому же, было локализовано в Московской области. Но, к сожалению, явочным порядком запрещают и само это название, и их символику, и флаг, и даже само слово «национал-большевизм» тоже отнесено к запрещенным. Так что, к сожалению, на практике расширительное толкование может быть придано. Поэтому я надеюсь, что решение будет написано достаточно конкретно. Потому что, ну, если запрещенные национал-большевики – это все-таки достаточно узкий сегмент, угу, то, извините, радугу мы все видим летом каждый день практически. И тут надо, конечно, что-то разъяснить, что сделать, чтобы обычные люди не могли попасть под репрессии некоторых вот ретивых правоохранителей.
То есть в данном случае здесь требуется потом еще и, наверное, уточнение от самого Верховного суда, да? Или как это делается?
Что-то, да, что-то похожее было, например, со свастикой. Когда был случай, когда парад Победы, фотографию парада Победы, где ярко выраженные были свастики вот на этих знаменах, которые бросали к мавзолею, вот, за такую фотографию кого-то там привлекли, но, правда, это постановление было отменено. И тогда Верховный суд разъяснил, в каких случаях это является пропагандой, а в каких случаях пропагандой не является. Ну, вот если применительно к свастике, то если это в каких-то исторических целях для борьбы с фашизмом, допустим, mm-hmm, то тогда такое изображение допускается. Так и здесь тоже будут какие-то разъяснения, потому что это касается слишком широкого круга объектов.
Но, Дмитрий Владимирович, а помните, у нас в каком-то году, то ли год назад, то ли пару лет назад, у нас Верховный суд запретил и признал экстремистским движение АУЕ.
Да.
И тоже там, ну, никакого условно там юрлица не было, то есть это какая-то, ну, условно сетевая информационная структура, вот, да, и тоже с ней, соответственно, пытались бороться и продолжают, видимо, бороться. Но вот даже правоприменительная практика по этому случаю показывает, как и что может быть реализовано, и самое главное, как это решение суда позволяет укреплять общественную безопасность.
Ну, АУЕ это все-таки достаточно экзотическая вещь, она касается в основном преступного мира или тех, да, кто хочет этому преступному миру подражать. Но пока мне неизвестны случаи, чтобы какие-то простые граждане, обычные, от преступного мира далекие, чтобы они как-то пострадали от этого решения.
Пострадали.
Вот. Но для нас же главное что? Чтобы не пострадали какие-то незаинтересованные лица.
Ну, конечно.
Вот здесь решение касается таких объектов, ну, вот той же радуги, которая могут в результате пострадать какие-то лица незаинтересованные. Или вот как с той же свастикой на, скажем, на параде Победы, вот, которую бросали к мавзолею. Ну, нужны какие-то разъяснения. Потому что, к сожалению, наши правоохранители иногда, ну, не очень различают вот умысел. Я думаю, такие разъяснения будут.
Просто
никто,
признак того,
никто
что
здесь до абсурда не дойдет.
Я к тому веду, Дмитрий Владимирович, что здесь уж если чисто юридическим языком рассуждать, что я правильно понимаю, что Верховный суд должен будет разъяснить признаки того, что человек состоит вот в том или ином движении.
Или поддерживает
или
его.
Поддерживает. Да.
Признаки движения.
Признаки вот движения.
Что делать? Ну, конечно. Есть такой принцип правовой определенности. То есть попросту законодатель или правоприменитель должен четко объяснять, что можно, а что нельзя. Вот. Я надеюсь, что в решении это будет. Если не будет в решении, будет в каком-то разъяснении, в каких-то разъяснениях Верховного суда. Но вообще это может, конечно, и затянуться. Потому что если не будет в решении, должна будет состояться какая-то практика. Может быть, кого-то привлекут, потом выяснится, что привлекли неправомерно, практику скорректируют. Ну да, так всегда со всеми новыми правовыми нормами всегда так бывает. Вот более или менее. Ну, будем надеяться, что здесь обойдется как-то минимальными проблемами.
Минимальными. И спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Да, благодарю. Дмитрий Аграновский был с нами, адвокат, и говорит, что, в общем-то, действительно речь... И вчера, кстати, об этом тоже говорили, что речь идет о действительно неком движении, которое, ну, не оформлено как ООО, НКО, НПО там, или еще что-то, но это есть. То есть просто вот нету как бы оформившегося какого-то лидера или еще чего-то. Такая некая сетевая структура, которая там получает какие-то деньги, получает задачи, получает еще что-то. То есть, в общем, иронизировать на эту тему можно, конечно, сколько угодно, но с точки зрения государства, да и с точки зрения общественности тоже проблема существует. Другое дело, это правовая определенность, что считать признаками ЛГБТ-движения, а что считать пропагандой ЛГБТ, ну, чтобы не было действительно такого, что там какие-то книги начнут запрещать или еще признают экстремистскими, еще что-то, и чтобы какие-то люди... Там тоже не попали под раздачу, просто потому что условно они как-то не так написали радугу, нарисовали радугу, потому что, ну, или признались, например, в том, что они там не традиционной ориентации какой-то, вот, а потому что было же тоже неоднократно заявление, что люди, в общем, в своей личной жизни вольны делать все, что угодно, но если они начинают продвигать ценности, которые противоречат логике развития государства, противоречат традиционным ценностям с точки зрения государства и общества, например, говорят, не знаю, там, не рожай детей, значит, не состои в гетеросексуальных отношениях, если ты там гетеросексуал, ты вообще последний человек на земле, тебя надо уничтожить, ну, что-то такое, потому что, естественно, из любого движения можно сделать движение экстремистского толка и довести его до абсурда, потому что в данном случае это называется как даже то, как выглядит сейчас пропаганда со стороны, вот, значит, пропаганда трансгендерности, child-free, пропаганда ЛГБТ-движений за границей. Это называется, как это, положительная сегрегация или положительная... В общем, когда норма, то, что долго было нормой, нормой у большинства, оно дезавуируется меньшинством, и меньшинство начинает свой диктат. Вот. Видим мы проявление подобного рода, естественно, не у нас, а проявление там за границей, когда вводят там курсы какого-то этого просвещения с детсадовского возраста, что ты можешь быть не мальчиком, а можешь быть девочкой, если захочешь, и что нормально, когда мальчик любит мальчика, девочка любит девочку, ну и что-то подобное. Вот. И вообще нехорошо, когда у тебя есть мама и папа, а надо, чтобы было две мамы или две папы. Ну что-то, что-то. То есть до абсурда можно довести все. И очевидно совершенно, как бы кто с иронией сейчас не относился к иску Минюста, не говорил, что это вообще такое, и тут ужасные репрессии сейчас начнутся против людей, которые, например, там, кому-то обмолвились, что они состоят в каких-то нетрадиционных связях. В общем, иронично к этому, я думаю, что относиться не нужно, а просто действительно это тренд времени. Почему нет? Так, когда государство борется с идеями, это не круто, мы сами кругом говорим, что это дело нельзя. Когда эта идея становится с точки зрения государства угрозой, то почему бы с этим и не побороться? Ну, с точки зрения там, каких-то государств, например, да, идея русского мира – это угроза, поэтому с идеей русского мира всячески борются. Там, для кого-то доходили до бреда, что в каких-то странах, что идея, значит, продвижения русской культуры – это угроза, потому что русская культура, значит, противоречит современным ценностям, и вообще все эти консерваторы, нужно их туда стеной отгородиться от них и никуда не пускать, и все, пусть там у себя варится. Ну, там же считают это угрозой, поэтому почему мы, например, не можем считать угрозой какую-то историю, там, связанную с нетрадиционными отношениями или еще чем-то. Ну, вот оно так. Оно так работает, в таком мире мы живем. 15 часов новости, мы продолжим.